Радио «Свобода».
В Москве 13 часов, у микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Человек имеет право».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В Татарском проливе затонуло иностранное судно с российским экипажем, найдены тела 7 погибших. В России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и других коммунальных объектах. Москва выступила против введения международных санкций в отношении Ирана. В Татарском проливе затонуло иностранное рыболовецкое судно с российским экипажем. Обнаружены тела 7 погибших. Всего на борту находились 12 человек, один спасен. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Хабаровском крае Алексей Минин.
14:30 местного времени рыболовецким траулером «Ассандра» обнаружен спасательный плот с одним членом экипажа. Со слов спасенного, который находится в тяжелом состоянии, второй спасательный плот не раскрылся. Остальные члены экипажа, всего 11 человек, в гидрокостюмах попрыгали в воду. Часом позже в зону бедствия вылетел самолет Ан-74 Дальневосточного регионального центра МЧС России со спасателями для проведения воздушной разведки. В районе аварии поисково-спасательные работы проводят 4 морских судна. В готовности к вылету находится самолет-амфибия Б-200 и вертолет Ми-8 Дальневосточного регионального центра МЧС России. В зоне бедствия штормовая погода, ветер 20 с порывами 25 метров в секунду, видимость до 2 километров.
Рассказывал корреспондент «Свободы» Алексей Минин. В нескольких регионах России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и в котельных. Отключение электричества в жилых домах минувшей ночью произошли в Самарской и Рязанской областях Республики Коми. Возникли проблемы с работой общественного транспорта. Во многих школах отменены занятия. В Москве родители могут не отправлять детей в школу, если температура опустится ниже 24 градусов, сообщает в столичном департаменте образования. В Санкт-Петербурге в результате аварии на теплотрассе остаются без тепла десятки жилых домов и учреждений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
Произошедшая авария уже не первая в этом районе. По свидетельству жильцов, на этой же самой теплотрассе аварийные бригады работали 13 января. Причем неисправность была устранена за 35 часов, что больше допустимых нормативов. Однако сейчас, во время резкого похолодания, последствия новой аварии могут быть гораздо серьезнее. Уже сейчас многие учреждения, в том числе 7 медицинских, отапливаются по пониженной варианту. Не работают детские сады, температура воздуха в квартирах продолжает понижаться. Вот что рассказал нам житель пострадавшего микрорайона Константин Васильев.
Наши панельные дома тепло не удерживают. В моей квартире за ночь стало холоднее на 6 градусов. И сейчас температура составляет 15 и продолжает понижаться.
Сказал Константин Васильев. Добавим, что аварийные бригады обещают устранить неисправность к 20 часам вечера. Кстати, к этому времени синоптики обещают понижение температуры воздуха в Петербурге уже до минус 25 градусов. Олег Яхонтов для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Радио Свобода», новости.
Возможные международные санкции в отношении Ирана не являются лучшим выходом из ситуации, сложившейся вокруг ядерной программы Тегерана, замет введения санкций. В поддержку этого предложения высказался глава бельгийского МИДа Карл де Гюхт.
После 2 лет безуспешных попыток международного сообщества урегулировать проблему на переговорах, Тегеран предпринял шаги, которые делают просто-напросто невозможным дальнейший диалог. Вот почему мы полагаем, вопрос должен решаться на уровне Совета Безопасности.
Говорил министр иностранных дел Бельгии. Один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана выразил надежду, что Россия и Китай поддержат инициативу Запада. Москва готова продолжить переговоры с Украиной о гидронавигационных объектах Черноморского флота в Крыму, заявил сегодня вице-премьер, министр обороны России Сергей Иванов. В феврале, по его словам, в Киев отправится российская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным. 13 января сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили российский персонал на Ялтинский маяк, арендованный Черноморским флотом. Попытки урегулировать конфликт путем переговоров завершились безрезультатно. Телеканалу CNN разрешено возобновить работу в Тегеране после того, как руководство компании принесло извинения за ошибку, допущенную при переводе речи президента Махмуда Ахмадинеджада. Тегеран настаивал на том, что речь иранского лидера была искажена намеренно. Ахмадинеджад сказал, что Иран имеет право на мирные ядерные разработки. Журналист перевел в прямом эфире: «Иран имеет право на создание ядерного оружия».
Радио «Свобода», новости.
В Пекине проходит двухдневная международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. Один из главных вопросов повестки дня – сбор средств для создания эффективных медицинских препаратов, разработки системы профилактики и предотвращения возможной, по мнению ряда экспертов, пандемии. С 2003 года в странах Азии от птичьего гриппа умерли более 70 человек. Последняя вспышка зафиксирована в Турции, где диагноз подтвержден у 19 человек, четверо умерли. В Хабаровском крае усилен санитарно-карантинный контроль за авиапассажирами, прибывающими из стран, где выявлены случаи заболевания птичьим гриппом. Вот что рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Владимир Отт.
Проведен инструктаж с летным составом и бортпроводниками о симптомах заболевания птичьим гриппом, которые обязаны сообщать в диспетчерскую службу о наличии больных на борту самолета. На всех международных рейсах осуществляется санитарно-карантинный досмотр авиалайнеров. А проверены лечебно-профилактические учреждения по их готовности к госпитализации и лечению в случае появления больных птичьим гриппом.
Говорил руководитель управления Роспотребнадзора в Хабаровском крае. В больницах Владивостока остаются 12 пострадавших в результате вчерашнего пожара в офисном центре. Двое пациентов в тяжелом состоянии. Пожар возник на верхних этажах 9-этажного здания. Из-за решеток, установленных на лестничных пролетах, многие не смогли покинуть охваченные огнем помещения. Погибли 9 человек. Напомню главные новости к этому часу. В Татарском проливе затонуло иностранное судно с российским экипажем. Найдены тела 7 погибших. В России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и других коммунальных объектах. Москва выступила против введения международных санкций в отношении Ирана.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – право гражданина Белоруссии на выборы достойного президента и объединение с Россией. Реальность или фикция? Участники передачи. По телефону из Минска – председатель Союза белорусских писателей Олесь Пашкевич. В студии в Москве – координатор Объединенной социал-демократической партии «Громада» по московскому региону Илья Рассолов, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и эксперт по странам Восточной Европы Сергей Романенко. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». В Новой Белоруссии эпохи Александра Лукашенко я был в декабре 2001 года, в 10-ю годовщину развала СССР, который, как известно, обрел юридический статус с соглашением в Беловежской пуще. И вот мы с продюсером, он сейчас как раз вот ведет нашу передачу, Дмитрием Налитовым, едем в такси, и ЦИТ, так он нам представился, убеждал нас в неоспоримых преимуществах белорусского образа жизни в сравнении с российским. ЦИТ оперировал железной стойкостью белорусской правоохранительной системы. Батька Лука, так он по-свойски именовал своего президента, держит под жестким контролем все и вся. А потому у нас и порядок. Видите, тракторный завод, мы бросили взгляд в окошко. Директор сидит. А вот еще холодильный завод, и его директор тоже сидит, тоже проворовался. Вообще, говорит, у батьки принцип такой, 15-20% руководителей предприятий должны сидеть, чтобы другим неповадно было бесконтрольно таскать. Что-то вроде исправительно-трудовой ротации кадров. Кроме того, всех директоров президент назначает лично, даже начальника бани. Этого снял, а этого за решетку. Таксист бравировал также порядком на улицах, это чистая правда. В Белоруссии практически нет уличной преступности. А нетрезвого гражданина с ночного тротуара заберет милиция и отвезет в больницу. Вот отрезвителей здесь тоже нет. Из карманов, из его ничего не исчезнет. Дабы лично убедиться в силе сказанного, ЦИТ посоветовал нам выйти прогуляться ночью в лес. Это абсолютно безопасно. И хотя мы не воспользовались предложением, но это тоже правда. Мы оставим за скобками вопрос, насколько коррумпирован сам президент Александр Лукашенко и его окружение. Это не наша сегодняшняя тема. Мы сегодня должны, рассматривая вопрос о праве белорусов на выбор достойного президента и объединение с Россией, выяснить в том числе причины этого феномена – островка социализма под названием, цитирую статью 1 Конституции Республики Беларусь 1994 года, «Унитарное демократическое социальное правовое государство». И феномен ее лидера, находящегося у власти уже второе десятилетие и не собирающегося сдавать позиции. Мы напомним, что как раз Лукашенко стал инициатором изменения статьи 81 Конституции, ограничивающей пребывание у власти двумя сроками. Мы должны разобраться, выборы президента Белоруссии, которые состоятся 19 марта, это выборы президента или перевыбор Лукашенко? Есть ли реальная альтернатива действующему главе государства, при том, что кроме него зарегистрировано еще 7 кандидатов? И если да, то в чем они более достойны, чем Александр Григорьевич? А если нет, то почему? Сам главный кандидат не сомневается в своей победе и уверяет в том, что он наиболее достойный. Вот на встрече с избирателями Могилевской области он выразил полную уверенность в своей победе. Дело не в том, изберете вы меня или нет. Куда вы денетесь, изберете. Если вас устраивает, то я буду работать. Я предложу вам свои услуги, программу и скажу, что я буду делать. Далее, что нам предстоит выяснить, что стоит за продекларированным объединением с Россией. Желание реализовать право жить вместе или же наплодить очередные чиновничьи структуры с целью отмыва бюджетных, то есть народных средств. Заинтересован ли сам президент Лукашенко в действительном объединении или использует эту идею, как и его российский коллега, исключительно в политических целях, играя на народных чувствах. Слово председателю Союза белорусских писателей Олесю Пашкевичу. Он с нами на телефонной линии. Кстати, к вопросу о демократическом характере белорусского государства господину Пашкевичу, известному своим независимым характером, белорусский ВАК не засчитал уже защищенную докторскую диссертацию. 6 основных военных в ранге от генерал-майора до полковника написали письмо на имя президента как раз Беларуси Лукашенко, в котором обвинили Пашкевича в антигосударственной деятельности, а докторскую назвали диверсией. «Мы просим вас, — обращились они к Лукашенко, — защитить идеологию современного белорусского государства, защитить белорусскую науку от перевертышей, карьеристов и политических проходимцев». Олесь, вам слово.
Здравствуйте. Здравствуйте. Без сомнения, Беларусь и Россия — ближайшие партнеры на постсоветском пространстве. И не секрет, что в социальную стабильность Беларуси и России вносит существенный вклад. Но мы должны и дальше развивать братские и добрососедские отношения по всем направлениям, но в их главе должны оставаться суверенное равенство наших государств. Нельзя забывать, что около 48% экспортной продукции Беларусь направляет в Европейский Союз, а это больше, чем в Российскую Федерацию. И в этой связи также важно развивать и укреплять взаимоотношения Республики Беларусь и с Европой, со странами Запада. Я думаю, что через 15-20 лет, я хотел бы верить, через 15-20 лет Беларусь станет достойным членом европейского сообщества. Но, конечно, хотелось бы, имея в виду геополитическое положение Беларуси, чтобы моя страна являлась своеобразным золотым мостом между Россией и Западом. Но, ведя разговор о моей стране, нужно понимать, что представляет собой сегодняшняя Беларусь. Это чуть ли не затерянный островок бывшей Белорусской Советской Социалистической Республики в новом глобальном европейском мире. Но это БССР, как мне видится, особенное. В первую очередь, это авторитарная страна, суверенная, которая уже не управляется из Москвы, и ее суверен не подконтролен ни правящей партии, ни КПСС, ни Компартии Беларуси, и ни Верховному Совету, как было ранее. И во-вторых, вокруг современной Беларуси либо жесткие оппоненты, либо враждебно настроенные соседи, в кавычках. Ну, как, кстати, вещает белорусская пропаганда, телевидение, радио, другие СМИ. Вокруг Беларуси уже не братские Польша, Литва, Латвия. Да и с Украиной, следует признаться, час от часу возникают вопросы. Таким образом, Беларусь сегодня, как мне думается, как мне видится изнутри, это БССР без СССР и Варшавского блока. Да, выше правильно было упомянуто, что в контексте общемировом Беларусь смотрится как спокойная, ну, и стабильная страна. Тут не жгут тысячами автомобилей, в Беларуси не стреляли по дому правительства из танков, но я хотел бы обратить внимание на те пагубные, на те катастрофические процессы, которые не выходят картинками на телеэкраны, но которые, как мне думается, как тлетворная инфекция, истребляют мой народ изнутри. В первую очередь хотел бы вспомнить первый референдум 1995 год, смену государственной символики в Беларуси. По существу произошла символическая, прошу прощения, кастрация белорусской нации. У белорусов отрезали исторические корни, была отобрана государственная историческая национальная символика, имея в виду бело-красно-белый флаг. Это не просто цвета. По существу мы, белорусы, имеем, не хочу сказать имели, самую чистую христианскую символику, как государственный флаг. Красное на белом – это кровь Христа на плащанице. И поэтому в христианских иконах эти цвета запечатлены и на всех мантиях филаретов, митрополитов, как раз ленте бело-красно-белое.
Олесь, мы продолжим через минуту.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Олесь Пашкевич, председатель Союза белорусских писателей, рассуждал о своей родной Беларуси. Олесь, и ближе к нашей сегодняшней теме, вот после таких рассуждений вы дали очень интересную картинку своей родной страны о праве на выбор президента и объединения с Россией.
Я хочу отметить, что в Беларуси сегодня еще не зарегистрировано ни одного кандидата. Выше было упомянуто, что зарегистрировано 7 кандидатов в президенты. Сейчас идет сбор подписей на выдвижение. И на сегодня имеем, кроме действующего президента, 6 претендентов-кандидаты. Один уже отказался. Сбор подписей проходит непросто. На местах имеется информация о своеобразных репрессиях. Но моя Беларусь сегодня в ситуации исторического тупика. За 12 лет власть, как мне представляется, перестала слушать народ. Сейчас подписан указ президента о созыве народного собрания, третьего народное собрание будет происходить как раз перед президентскими выборами. И его сюжет, думаю, прописан властью. Скорее всего, опять на народное собрание не попадут представители политических партий и представители общественных объединений, неугодных руководству страны. На сегодня политический спектр, обстановка в Беларуси, как мне представляется, такова. И власть отдалилась от народа, как это ни парадоксально звучит. Отдалились от народа и некоторые круги оппозиции. В такой ситуации необходим поиск альтернативы и власти, и революционно настроенной политэлите. Имею в виду в худшем значении этого слова.
Есть ли такая сегодня реальная альтернатива среди 6 вот возможных кандидатов, Олесь?
Ну, цыплят по осени, у нас по весне будут считать. На сегодня несколько реальных альтернатив действующему главе государства уже просматривается. Сейчас важно, чтобы лидеры понимали, что Беларусь должна развиваться своим путем. И важнейшая задача услышать, как это не высокопарно звучит, глас народа. Необходимо объединить белорусский народ. Сегодня по существу белорусская нация расколота на представителей или приверженцев президента и его оппонентов. Как раз, как мне видится, представляется, реальный шанс победить будет иметь тот кандидат в президенты, кто выступит с этой объединительной миссией. И как раз формула государственного строительства Беларуси должна объединять все хорошие наработки ранее уже апробированные, имею в виду Белорусскую Народную Республику и Белорусскую Советскую Социалистическую Республику.
Позиция Олеся Пашкевича понятна. Оставайтесь с нами на связи, послушаем звонки и продолжим дискуссию. Петр из Москвы.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Ну, я коренной белорус, хотя родился и вырос в Москве. Конечно, я бываю в Белоруссии, чаще всего в Витебске. Но мне нет возможности вдаваться в дискуссии по разным деталям, да. Просто мой взгляд, да, вот Белоруссия не должна быть мостом между Европой и Россией. Белоруссия – это альма-матер Руси. Белорусский народ, это он получил свое название уже более поздние годы своей истории, это коренной славянский народ.
Петр, вы сможете ответить на мой вопрос, да, который я ставлю в заголовок на передаче? Да. Выборы – это выборы президента или выборы Лукашенко вот в марте будут в Беларуси?
Вы знаете, это выборы, скорее всего, все-таки президента. И отвечу на вопрос, почему нужен Лукашенко России и Белоруссии? Прежде всего, Лукашенко нужен России, потому что Лукашенко припер к стенке своих националистов. Вот. Он не позволил кричать на всех перекрестках, что Белоруссия для белорусов, так как это произошло в Прибалтике. Там не проводится такой чудовищной антинациональной политики, помимо коренного населения, как это происходит в Прибалтике. Там не висят свастики на стенах домов, как это есть в Риге и на кладбищах латвийских. Да? Вот. Там не говорят, что немцы были нашими освободителями. Там не говорят того, что оккупация под Германией была лучше, чем оккупация при советской власти. Вот. Да, Лукашенко – это мощный, это харизматический лидер. Вот. Либо Россия получит еще одно националистическое государство типа Украины при Балтике, вот. Либо Украина получит славянское государство, значит, русское государство. Белорусы – это русские люди, это даже русские с коэффициентом 1 и 2, потому что это старый белорусский народ, старая славянская ветвь. Так что, что касается единого государства, да, оно должно существовать прежде всего на бытовом уровне. Это свободные поездки. Сейчас каждый россиянин может участвовать в приватизации белорусских предприятий, тех, которые выставляются, скажем, на аукционы, там по разным схемам проводятся. Вы можете в Белоруссии купить и арендовать и озеро огражденное, значит, купить пол гектара земли, не больше, там нет частной собственности на землю. Можете купить склады, можете поехать в свободную зону в Витебске. Вот. Это государство, конечно, оно огромные трудности имеет, в частности, в экономическом развитии. Если вы приедете в Витебск, вы увидите стоящую промышленную зону на востоке города. Вот. Но это уже свободная экономическая зона, там десятки совместных предприятий. Жизненный уровень там колеблется очень сильно. Значит, если шахтеры $1500 могут зарабатывать, то вы можете и на государственном предприятии зарабатывать и $20 в месяц. И такое есть.
Это да, позиция Беларуси... Петра, москвича и белоруса. Георгий Санкт-Петербург, и потом мы будем отвечать на те тезисы, которые Петр привел. Слушаем, Георгий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, белорусы, конечно, это честные, хорошо работающие, порядочные люди. Кстати, у меня жена наполовину белорусская. Но вот в будущее я некомпетентен. Мне кажется, что пока Лукашенко будет президентом, до тех пор, вероятно, никакого объединения не произойдет. Но вот вопрос, как знать, хорошо это или плохо? В этом я затрудняюсь, недостаточно компетентен. Спасибо.
Валерия Ильинична Новодворская. Человек, которому, по-моему, запрещен въезд на территорию Беларуси,
да,
персоны нон-грата там
объявлены. Я родилась в Барановичах, жила там 9 лет, но въезд на территорию Беларуси мне совершенно бульбаши, так мы его называем, батьку Лукашенко, совершенно официально запрещен. А наш журнал «Новое время» является там нелегальной литературой. Ну, вот мы сейчас послушали совершенно чудовищные вещи, которые однозначно выявили очень неприятную истину, что можно быть русским, можно быть белорусом, можно быть украинцем. Вопрос решается так. Или ты советский человек, или, вот если ты не советский человек, ты можешь быть еще кем-то. Но если ты советский человек, совершенно напрасно тебе называться белорусом, украинцем, таким угодно. Все равно это тебе не поможет. То есть у людей в голове совершенно чудовищная каша, потому что путь только один, очень четко, или-или. или все советские республики, постсоветские, Беларусь в том числе, это титаники такие маленькие, Россия большой титаник. Путь только на запад, это спасительная шлюпка. Тот, кто не хочет садиться в эту шлюпку, пойдет на дно. Никаких других вариантов нет. Вот Петр предлагает нам идти на дно. Вот как патриот Беларуси, который все-таки читает без словаря белорусских авторов и знает наизусть гимн «Погоня», могу даже исполнить, если хотите, я могу сказать, что не надо, никакого союза с Россией не надо, это петля. Из-за разговоров об этом союзе Беларусь утратила свою национальную идентичность таким трудом обретенную. И гимн, и герб, и свободу утратила, и честь утратила. И все, кто пропал без вести, кто давно уже убит, включая русских корреспондентов, они все погибли из-за разговоров об этом союзе. Из-за того, что Россия... с другой стороны этой петли, затягивая ее на шее Беларуси, позволяет все, что угодно, лишь бы звучали эти сладкие речи. А как патриот России я могу сказать, тоже нам этого не надо. Не надо нам камень на шею, не надо нам, чтобы один был сошкой, а семеро с ложкой, не надо нам никого кормить, пусть каждый кормит себя самостоятельно, и не надо нам платить такой низкой ценой за газ, за диктатуру, потому что мы таким образом оплачиваем диктатуру, оплачиваем репрессии, оплачиваем такую вот Кубу, которая не в Карибском море плавает, а где-то около Немана находится, самое настоящее разорение, самый настоящий позор, потому что чем ниже в смысле диктатуры и несвободы опускается Беларусь, тем дальше она тащит за собой Россию. Вот у нас здесь вопрос, что за выборы у нас будут? Кого мы выбираем, Лукашенко или президента Беларуси? Да, конечно, Лукашенко. Всех остальных Лукашенко рассматривает как статистов. И только поэтому, чтобы создать некую сценарную картинку, что, мол, у нас независимые демократически свободные выборы, вот пусть один наберет 2%, другой наберет 1.5%, а я возьму все, только поэтому он позволяет этим кандидатам существовать. Да и то не всем. Я думаю, что Зенон Поздняк в конечном итоге до выборов как настоящий белорусский патриот, как настоящий антисоветчик, как настоящий поборник независимости, я думаю, что он не будет до выборов допущен. Но этот вопрос уже не только Беларуси касается. У нас недавно собственные выборы состоялись в России. И вопрос стоял также, что у нас, выборы президента Российской Федерации или перевыборы Путина. И мы эти выборы вынуждены были бойкотировать, чтобы не стать участниками этого фарса. И вопрос весь в том, если
Беларусь... Демсоюз, в смысле?
Ну, не Демсоюз, российские демократы. Российские демократы бойкотировали эти выборы, не участвовали в них, просто чтобы не пачкать руки и не помогать Путину, потому что Путин идет по стопам Лукашенко. И чем нам может Беларусь пригодиться, вот сейчас, я думаю, Валерий Зубов будет просто смеяться, но я думаю, что Чернобыльская зона – это самое занятное и приятное приобретение. Может быть, Путин будет своих оппонентов уже не на Дальний Восток посылать, а в Чернобыльскую зону.
Спасибо, Валерия Новодворская. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов после выпуска новостей. Тема программы «Время гостей» – борьба с экстремизмом и коммунизмом. В нее приглашены депутаты Государственной Думы России Любовь Швец, фракция КПРФ, и Павел Воронин, фракция «Единая Россия». Ведущий – Михаил Соколов. А сейчас краткая сводка новостей, после которой мы продолжим передачу о праве гражданина Белоруссии на выборы достойного президента и объединение с Россией.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Татарском проливе, отделяющем остров Сахалин от Хабаровского края, затонуло иностранное рыболовецкое судно с российским экипажем на борту. Обнаружены тела 7 погибших. Всего на корабле было 12 человек. Один из них спасен, судьба еще 4 неизвестна. В нескольких регионах России из-за сильнейших морозов произошли аварии на теплотрассах и других коммунальных объектах. Отмечены проблемы с работой общественного транспорта. Во многих школах отменены занятия. Возможные международные санкции в отношении Ирана не являются лучшим выходом из ситуации, сложившейся вокруг ядерной программы Тегерана, заявил во вторник в Москве глава российского МИДа Сергей Лавров. Москва готова продолжить переговоры с Украиной о гидронавигационных объектах Черноморского флота в Крыму, заявил сегодня вице-премьер и министр обороны России Сергей Иванов. В больницах Владивостока остаются 12 пострадавших при пожаре в городском офисном центре. 2 пациентов находятся в тяжелом состоянии. В результате пожара на верхних этажах 9-этажного здания погибли 9 человек. В Пекине открылась 2-дневная международная конференция по борьбе с птичьим гриппом. Главная тема – сбор средств, которые помогут остановить распространение этого опасного заболевания. В Дели сегодня проходит 3-й раунд индопакистанских мирных переговоров. Министры иностранных дел 2 стран обсудят проблему спорного штата Кашмир. На западном берегу Иордана убит объявленный в розыск боевик экстремистской группировки «Хамас». Израильские военнослужащие окружили дом в городе Тулькарм, где укрывался экстремист. На предложение сдаться он ответил огнем и был застрелен. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, категорически осудив очередную вспышку насилия в Афганистане, призвал противоборствующие в стране силы к национальному единению. В афганской провинции Кандагар только в понедельник в результате терактов и нападений погибли по меньшей мере 24 человека.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи – право гражданина Белоруссии на выборы достойного президента и объединение с Россией. Реальность или фикция? В программе участвуют по телефону из Минска председатель Союза белорусских писателей Олесь Пашкевич, в студии в Москве координатор Объединенной социал-демократической партии «Громада» по московскому региону Илья Рассолов, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и эксперт по странам Восточной Европы Сергей Романенко. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». И мы сейчас послушаем размышления наших уважаемых радиослушателей, потом слово Валерию Михайловичу Зубову. Александр из Москвы, слушаем вас.
Добрый день, дамы и господа. Вы знаете, сразу отвечаю, Карен, на ваш вопрос. Да, это будут выборы Лукашенко, и народ, кстати, население, выберет Лукашенко, потому что граждан, так сказать, свободных людей, как в России, так и в Белоруссии нет. И тогда, я думаю, такое предположение высказать, почему это произойдет. Потому что вот Олесь, наверное, знает, если поднять стоимость энергоресурсов российских в 5 раз, то рухнет полностью экономика белорусская. Они ничего не смогут продавать на Запад, потому что рентабельность у них будет низкая. Они, кстати, ничего не смогут продавать и на российский рынок со своими, так сказать, холодильниками и с телевизорами, потому что они по качеству будут значительно хуже, чем все другие мировые, а по цене они будут высокие, потому что у них предприятия работают с очень, так сказать, плохим качеством, и они экономически чрезвычайно неэффективны. Хотя, в общем, что-то делают и живут. Поэтому народу будет достаточно того, той спокойной жизни, которую им сейчас вот с тем минимумом устроил Лукашенко, и они будут этим довольны. Увы, это вот такая вот реальность и действительность. Спасибо, господа.
Спасибо, Александр. И Михаил из Санкт-Петербурга.
Добрый день. У меня вот что хотел сказать. Вот есть у нас в Петербурге журналист Дмитрий Запольский. Вот, и он сказал одну вещь, когда говорил о Беларуси. Есть над чем задуматься. Вот когда мы объединимся Вот. У нас возникнут сразу проблемы. Ну, может быть, не сразу, вот через 3 месяца. А в каком смысле? Что ведь Белоруссия, она войдет как равноправная республика среди других. Вот. И, например, вот тот же Шаймиев может сказать, а чем я хуже Лукашенко, вот, и мне точно такие же права. Так я потом подумал и от себя мог бы добавить, что они бы могли сказать, что мы-то вошли как республика, вот, но с другой стороны, все же у нас равны, вот, поэтому вот проблемы могут начаться сразу же после объединения.
Интересное размышление, вот слово Валерию Михайловичу Зубову, он был 5 лет главой, это как раз образование большого Красноярского края.
Мы сегодня обсуждаем два несколько разных вопроса. Один вопрос, кого будут граждане Белоруссии избирать президентом. Честно скажу, что мне трудно участвовать в дискуссии по этому вопросу. Хотя я лично убежден, что я так воспитан, я так чувствую, что белорусы это и национально, и исторически, это мои родственники. И Белоруссия это родственница России, ближайшая. Но все-таки это уже своя семья, со своим бюджетом, со своими правами, обязанностями. И поэтому давать совет, кого в Беларуси будут избирать президентом, я не буду. Хотя мне не безразлично, это сосед, очень близкий, родственник. И как построятся наши отношения, что там будет происходить, конечно, меня затронет. Но вот что касается второго вопроса, вопроса объединения России и Белоруссии, о чем так много мы говорим. И вообще, в основном и сводится вся тема обсуждения отношений России и Беларуси не к тому, как более выгодно построить экономические отношения, в какую кооперацию вступить, а допускается ли российский капитал участие там в приватизации предприятий Беларуси. Нет, эта тема как-то обходится. Все вопросы вокруг объединения. Вот в этой части я готов очень активное участие принять, когда мы дойдем до этого вопроса. Сейчас пока сделаю одну ремарку. Конечно, я вздрогнул, как профессор, когда узнал, что в Беларуси генералы определяют, кому теперь ученую степень присуждать или не присуждать. И по письмам принимаются какие-то решения высшей аттестационной комиссии. Я думаю, что большие проблемы у общества, где такое отношение к науке, к другим мнениям. Из этого я хотел бы сказать, что вообще-то у нас есть пример сравнения различных моделей управления территориями. Вот у нас Ульяновская область и Самарская. Классические примеры. А одна область, Самара, где с самого начала 90-х годов шли постоянно изменения в экономической системе. Самара избрал рыночный путь развития в первую очередь. А Ульяновская область заморозила социализм. И вот сейчас нет более кризисной территории в стране, чем Ульяновская область. И даже попытки срочного десанта генерала после предыдущего первого секретаря обкома туда, они закончились тем, что последний, предпоследний губернатор, не действующий, а предыдущий, он даже не смог в перевыборах участвовать, потому что заранее было обречено. Сегодня первые забастовки, связанные с ЖКХ, проходят именно в Ульяновской области. Действительно, хотя, как экономист, я всегда с завистью смотрел на эту область. Мне казалось, что в начале 90-х годов, с точки зрения структуры, кстати, аналогично Белоруссии, это область структуры производства, это территория, которая наиболее подготовлена была к экономическим изменениям. Но свой шанс она пропустила. Мне кажется, что в Беларуси точно так же упускается шанс. И при всей красоте стабильности, которая имеет сегодня место, исторически эта модель обречена. И с этой точки зрения меня волнует, что будет происходить у моих родственников, соседей.
По официальным данным, в Белоруссии являются 2/5 сельских и несколько меньшую часть городских семей на уровне нищеты живут, нищими. Вот насколько это соответствует действительности. Интересно было спросить Олеся Пашкевича из Минска, представителя Союза белорусских писателей. Олесь, вот на самом деле это данные такие, что 80% малообеспеченных являются неполные семьи, 2/5 сельских и почти столько же городских семей на грани нищеты в Беларуси.
К сожалению, статистикой я не располагаю, но хочу отметить, чтобы так плохо о белорусах не думали. В сельской местности, безусловно, зарплата мизерная, но народ у нас работящий. Он сам себя даже без государства в силах прокормить.
Даже без Лукашенко.
В том числе.
Илья Расулов.
Добрый день. Значит, я хочу сказать, что в действительности есть много плюсов и много минусов, и мы должны рассматривать эти проблемы в комплексе.
Илья Расулов, напомню, он белорус тоже, да?
Да, белорус, но проживает в Москве.
Координатор Объединенной социал-демократической партии «Громада» по московскому региону. Это оппозиционная, я так понимаю, партия, да?
Да. Первый президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко в действительности сделал много для республики. И в целом нельзя рассматривать с точки зрения каких-то только негативных моментов, особенно первые два его срока. В настоящее время и слушатели правы, и платятся и пенсии, и социальные пособия, и он сохранил многие предприятия, и в частности ВПК. Но есть и много минусов. Минусы заключаются в том, что в настоящее время есть резкая резолюция ПАСЕ по Беларуси. Есть резкая резолюция ООН, Комиссии по правам человека по Беларуси. Есть акт о демократии в Беларуси, принятый Конгрессом США. Сейчас вот в ближайшее время, ждите, будет также резкая резолюция Евросоюза, подтверждающая резолюцию ООН. В целом, видите, проблемы существуют у республики, и в том числе с правами человека, с независимостью СМИ. Сегодня в республике существует несколько газетных изданий, всего независимых, которых я могу перечислить на пальцах, пересчитать их. И в частности, последние события, даже характерные, Иосиф Середич, редактор «Народной воли», комментировал буквально 3-4 дня назад о том, что они с боем довезли, Олесь, я не знаю, довезли или нет, тираж газеты «Народная воля». Насчет «Витебского курьера» тоже есть. Вот слушатель звонил с Витебской области. Он прав, да, существует на востоке этого города замечательная свободная экономическая зона, которая загибается. По сути дела, доля всех иностранных инвестиций, всех в Республике Беларусь, составляет 400-500 миллионов долларов всего. И то многие эксперты мне скажут: Илья, ты не прав, ты называешь очень большие цифры. Хотя товарооборот с Россией, да, он составляет 17,6 миллиардов долларов. Я опираюсь на данные Александра Григорьевича Лукашенко, который издал свою статью последнюю, называется статья «Единение-наш исторический выбор» в русском журнале Союза писателей России, Олесь, значит, называется журнал «Наш современник». И, по сути дела, из 10 миллионов жителей, ну, так грубо, я вам приведу последние данные тоже, Александр Григорьевич приводит их тоже, 4,3 миллиона населения – это работающее население, и 2,6 – это пенсионеры. И, по сути, если вы посмотрите эти цифры, то мы с вами обнаружим, что это государство все больше и больше стареет. Это государство пенсионеров. Да, пенсионерам замечательно живется в Республике Беларусь. Им платят пенсии хорошие, им платят, социальная пенсия там тоже хорошая, даже по сравнению с Россией. Значит, и в целом пенсионеры чувствуют себя комфортно, а молодежь, она уезжает. Молодежь уезжает либо на работу в другую страну, в Россию, допустим, или в Украину, либо молодежь едет учиться туда же. Поэтому бизнес тоже загибается. Я могу, в частности, это проиллюстрировать с такими вот, ну, самыми простыми примерами. Во-первых, существует в Беларуси правило золотой акции. Кто не знает, значит, может посмотреть, что это такое. Во-вторых, существует положение, согласно которому можно национализировать частные фонды частных предприятий в некоторых случаях, если они нерационально используются. Кроме того, вот 520-й декрет президента, посмотрите, вот только он вступил, 6-го, по-моему, января, касающийся рассрочек, преференций, которые имеет возможность государственная власть. То есть эти вопросы, в том числе экономические, вот, наверное, Валерий Зубов лучше в этом разбирается, он тоже скажет, они должны нами рассматриваться в комплексе. То есть плюсы есть, безусловно, и достижения есть. У этого режима тоже. Но и есть огромные минусы. Но то, что меня, допустим, достаточно сильно расстраивает, потому что я люблю Беларусь, люблю свою родину, это то, что этот режим, он очень сближается с российским режимом. Или наоборот. То есть наши режимы сегодня, они становятся все более и более похожими. и в частности по индексу свободы. Значит, сегодня Россия и Беларусь стоят рядом в индексе свободы. Freedom House их поставил практически вот с друг другом рядом. И по сути дела мы копируем элементы не очень хорошие из белорусского режима. Это и назначение губернаторов, это и формирование верхней палаты, все это существует в Беларуси давно. Это и принципы местного самоуправления, это также молчание нашего конституционного суда, а белорусский конституционный суд давно заявил о невмешательстве в политику. И в целом очень многие вещи, которые проглядываются. То есть Россия сегодня хочет стать Белоруссией. Реально. А Валерию Зубову я могу сказать, что не только генералы, значит, там керуют. Я могу сказать о том, что, допустим, ректоров частных вузов тоже утверждает президент. То есть частных вузов даже. Ну и на этом,
наверное. Обладает ли гражданин Беларуси сегодня правом на выбор президента? Тема заголовок передачи.
Теоретически он обладает всеми правами. Я хочу сказать, что избирательный кодекс и избирательное законодательство Беларуси очень современное по форме, потому что в России нету кодифицированного законодательства. Но речь не о форме, а о содержании этих норм. Вот сегодня избирательное законодательство, я вот такую штуку могу сказать, что если выборы пройдут по этому избирательному кодексу, то вряд ли их можно признать честными. Три момента, буквально кратко. Во-первых, процедура досрочного голосования, на этапе которого происходит массовые искажения. Второй момент – это формирование территориальных и участковых избирательных комиссий. Сейчас их 165, они уже сформированы. Туда доля, значит, оппозиционных сил там незначительная. Даже ЦИК Беларуси называет эту цифру 6%. На самом деле она, значит, еще меньше. И третий момент – это наблюдение за выборами. Внешние наблюдатели международные отсекаются, в том числе и визовым режимом. Вы знаете, что в Белоруссию въезд не так уже и просто. И вот Валерий Ильинична тому подтверждение. То есть МИД, там существует исчерпывающий перечень органов, который может приглашать внешних наблюдателей. А внутренние наблюдатели, даже если они проходят эту процедуру, независимые наблюдатели просто не регистрируются. И даже если такой независимый наблюдатель теоретически будет зарегистрирован, значит, этой комиссии, он не увидит, не узреет подсчеты голосов. То есть он не увидит стол с бюллетенями.
Илья Михайлович Расулов, он кандидат юридических наук, к тому же очень все толково разъяснил о тех нарушениях, которые могут произойти на выборах президента Беларуси 19 марта. Вы ведете передачу про Лукашенко. Помните, что Стрейснер был президентом Парагвая 35 лет для блага Америки. Ныне живет в Бразилии. Поэтому Лукашенко должен быть президентом для блага Белоруссии, по крайней мере, еще 35 лет. И подпись Иванов. И вот на это я просил бы отреагировать эксперта по странам Восточной Европы Сергея Романенко.
Ну, вы знаете, тут не на что, в общем, честно говоря, реагировать. Потому что пример одной страны не должен быть примером для другой. И, в общем-то, переносить опыт одной страны механически на другую страну никогда не нужно. Но я хотел бы, как историк, прокомментировать просто то, о чем мы сегодня говорим, и, наверное, вернуться к тому, в общем-то, с чего началась наша передача, а именно с истории, то есть к тому, о чем говорил Олесь Пашкевич. Во-первых, два слова об истории взаимоотношений русского и белорусского народов. Дело в том, что
вопрос об объединении, как
да.
раз, да?
И это связано еще и с тем, что, собственно говоря, вопрос об объединении затрагивает вопрос и о национальных правах белорусского народа. Вот о чем нужно говорить. Что это не просто вопрос об объединении только двух государств, но и о том, сохранится ли вообще белорусский народ и каким образом будет развиваться его самосознание, его культура. Так вот, история взаимоотношений двух народов очень непроста. И совсем она не полна таких, так сказать, братских чувств, как часто представляется. Дело в том, что ни в Российской империи, ни при Временном правительстве, ни при большевиках белорусы особо не считались ни самостоятельным, ни суверенным народом. И уже после Октябрьской революции Белоруссия знала и период так называемой белоруссизации, и период борьбы с национал-уклонизмом. Ну, затем началась вот эта, так сказать, обычная советская политика интернационализма. Но в конце 80-х годов белорусское национальное движение находилось на подъеме. Происходит рост национального самосознания, которое, видимо, в какой-то степени прекратилось после того, как президентом был избран Александра Лукашенко, который продолжил, в общем-то, по-видимому, политику русификации, которую проводила советская власть. Это один момент. И второй момент, вот тоже касается непосредственно объединения. Тут мы тоже часто сталкиваемся с некоторой мифологизацией. Первый миф, как мне кажется, состоит в том, что в случае объединения те социальные, так сказать, гарантии, которыми пользуется население Белоруссии сейчас, они будут распространены на население Российской Федерации. Ну, мне кажется, что этого не будет просто потому, что маленькое государство, маленькая социальная общность, она не может распространить те гарантии на огромную страну, какой является Россия. И поэтому, скорее всего, произойдет обратное. То есть российские законы и российские гарантии будут распространены на территорию Белоруссии. Ну и кроме того, давайте не забывать, что, так сказать, то благополучие, о котором часто говорят, оно, в общем-то, сейчас оплачивается из российского бюджета. Давайте вспомним те же самые $47 за газ. Это один момент. И второй момент. Вот тоже часто говорят о том, что России и Белоруссии необходимо объединиться для объединения демократических сил. Но с этим тоже далеко не все так просто. Во-первых, и в Беларуси, и в России, к сожалению, демократическое движение находится в очень таком, я бы сказал, нефункциональном состоянии. Ну, а кроме того, и мне с этим приходилось сталкиваться просто как эксперту, многие наши демократы не понимают сути национального движения Белоруссии. И им кажется, что стремление к национальному самоопределению – это есть какой-то национализм, и это стремление, так сказать, насолить России.
Валерия Новодворская с этим согласна?
Ну, Россия всегда хотела в отношении Белоруссии осуществить то, что гитлеровская Германия когда-то осуществила в отношении Австрии, ссылаясь на родственные чувства, на одну семью, на соседство и на один и тот же немецкий язык. Эта штука называется аншлюз, и лучше под него не попадать. Пока Россия заслуживает соли, ей будут желать насолить. И пока она вмешивается буквально копытом, даже не рукой, в чужие дела, она будет эту соль получать с избытком, и ей поделом. Вот я, как русский патриот, могу сказать, что мы заслужили все то, что сейчас выслушиваем от стран Балтии, от Украины, и заслужили еще больше.
Валерий Зубов.
Знаете, мне кажется, что надо уточнить, что такое объединение? Мы обсуждаем модель объединения властей. Вот эта повестка нам была предложена еще при Борисе Николаевиче, еще тогда. Я думаю, что тупиковая. И по этой схеме объединение не произойдет. Не произойдет в силу простых причин. Действующий президент Белоруссии на самом деле против этого.
И хотя на словах за.
Да, на словах ему было выгодно именно так обсуждать формулу объединения, потому что это создавало в глазах населения имидж человека прорусски настроенного, а авторитет русского народа в Беларуси достаточно высок до сих пор, что, конечно, хорошо. Но это увело от обсуждения реальных путей объединения. Все-таки должны объединяться люди. Вот это представляет интерес. Еще до того, как Евросоюз образовался, тот, кто попадал, к примеру, в Бельгию или в Голландию, он не замечал, как он проезжал границу. Он были два разных государства формально, со своими законами, со своими парламентами, со своими руководителями исполнительной власти, но человек не замечал, он спокойно пересекал границу, пользовался теми же товарами, теми же услугами, свободно с деньгами там обращался. Я думаю, что все-таки вот эта модель нас должна интересовать, чтобы люди жили как вот спокойно, просто, в безопасности, смогли спокойно переезжать к родственникам, не родственникам, чтобы и Валерия Новодворская могла приехать туда, куда ее сейчас не пускают, и мы все могли поехать, и к нам могли поехать, и мы вообще бы политические темы не обсуждали. Это идеал. А вот не смогу, поэтому надо сменить модель обсуждения, тогда это будет более продуктивно. А теперь по поводу экономической части. Вы знаете, когда дело дойдет до финиша, вот мы будем объединяться, вот будем только подписи ставить, референдумом там решать, но начнем. Экономический вопрос выплывет. Я должен сказать, что ничего хорошего для России в экономической модели Белоруссии нет. Во-первых, более чем в два раза пока еще ниже национальный продукт на одного жителя, который производится в Беларуси, чем в России. Зачем нам смотреть примеры экономической жизни в тех странах, которые сзади нас? Мы почему-то все время апеллируем к примеру Китая. Подождите, может быть, апеллировать к примеру Китая, но другого, который называется Тайвань, где выше уровень жизни, или к Сингапуру, у которого выше уровень жизни. Давайте апеллировать к Чехии, давайте апеллировать к Бельгии тот же самый, где выше, и учиться у них. А на отсталых моделях, как на примере Ульяновской области, многому не научишься.
Хотя вот Николай прислал нам то сообщение, что в своей злобе на социализм Зубов клевещет на Ульяновскую область. Именно генерал-губернатор привел Ульяновскую область в плачевное состояние. Ну, это так, да.
А мы здесь с ним, по-моему, и не разошлись в оценках. Кто?
Ну что ж, у нас осталось чуть более двух минут. Я прошу еще раз вот у каждого из участников дискуссии, у слушателей уже, наверное, есть вот позиция, ответить на мой вопрос, который я вынес в заголовок темы. Право гражданина Белоруссии на выборы достойного президента и объединения с Россией. Что это, реальность или фикция? Владлен Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Что касается объединения, то насколько я читал историю, насколько я... Почитайте Ключевского, ведь Белоруссия, Украина, белорусы, украинцы, русские – это единый народ.
Это реальность, по вашему мнению, объединение?
Объединение. Почему вы считаете нереальностью такое объединение?
Нет, мы ставим вопрос.
Объединение Европы – это хорошо. Вот объединение у нас здесь –
Владимир Михайлович, ваш ответ.
Я считаю, что нужно объединяться.
И выборы президента – это президента или президента Лукашенко?
Ну, вы понимаете, думаю, что все-таки в какой-то степени это выборы президента. Потому что Лукашенко создал там, посмотрите, у него пенсии выше. Это по сравнению с нашими, где все есть, сырье, все, у нас нищенские пенсии.
Александр, ваш ответ на мои вопросы.
Добрый день.
Покороче, только у нас очень мало времени, да, покороче.
Объединение необходимо, это показывает тысячелетие русской истории. И слушатель, который звонил до меня, абсолютно прав. Была одна Россия, просто называлась по-разному Великая, Малая и Белая.
У каждого есть по 10 секунд. Спасибо, Валерий Зубов.
Объединение – это хорошо. И в Белоруссии, и в России выступает за, но только не властей, а людей.
Илья Рассолов.
Объединение возможно, но совсем на других принципах. И не сверху, а снизу. И объединение должно быть не политическое и не за деньги.
А выборы, которые будут 19-го, это что за выборы?
Это выборы президента Лукашенко.
Сергей Романенко.
Мне кажется, что объединение России и Белоруссии, в общем-то, не нужно и невозможно, потому что два демократических государства могут вполне нормально существовать. Да, и кроме того, если произойдет объединение в том виде, как это сейчас, то это вызовет только очень скорое взаимное разочарование и у русских, и у белорусов.
И 10 секунд ровно у Валерии Новодворской.
Для выборов по схеме Евросоюза нужно иметь как минимум две страны Евросоюза, а Россия и Беларусь сегодня, к сожалению, рабские страны, очень далекие от европейских стандартов, и могут они объединиться только в очередную колониальную империю.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» о праве гражданина Белоруссии на выборы достойного президента и объединения с Россией принимали участие. По телефону из Минска председатель Союза белорусских писателей Олесь Пашкевич, в студии в Москве, координатор Объединенной социал-демократической партии «Громада» по московскому региону Илья Рассолов, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и эксперт по странам Восточной Европы Сергей Романенко. Продюсер программы Дмитрий Налитов и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Тема выпуска – «Святочный фестиваль в Москве. Обзор российских книжных новинок». Интервью с французской писательницей Колет Феллос. Эссе Бориса Парамонова «Аптекарь Оме. Доктор Чехов». Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».